Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Галопом по Палестинам». Сегодня мы рассматриваем третью книгу царств. В еврейской Библии третья книга царств – это одна только часть целой книги, которая называется «Книга царей». Но вот в русском переводе так как-то сложилось. Это ведется еще со времен древнегреческого перевода Библии на древнегреческий язык. Перевод этот называется «Септуагинта». Так повелось, что четыре книги Ветхого Завета называются порядковыми номерами с первой по четвертую книги царств. В западных изданиях Библии первые две из них называются первая и вторая книга Самуила, а вот последующие – первая и вторая царей. И нынешняя книга, которую мы в русском переводе читаем как третью царств, в западных изданиях Библии называется первая книга царей. Но это не должно нас запутывать, и мне кажется, что русская традиция более логична, потому что в первой книге царств говорится о первом царе Израиля Сауле, а в последней книге, четвертой книге царств, говорится о последних царях Израиля, которые правили в Иерусалиме до самого разрушения этого города и храма вавилонянами. Третью и четвертую книгу царств можно разделить на три части. Первая часть описывает правление царя Соломона над всеми израильтянами. Царство еще тогда единое, оно унаследовано от Давида, и с ним ничего плохого не случилось, оно даже расширило свои пределы. Второй период – правление двух царей в Израиле. Израиль распадается на две территории – северную и южную. Это происходит в 931 году до Рождества Христова и продолжается до 722 года. В этом году ассирийцы захватывают столицу Северного царства израильского Самарию, разрушают ее. И последний период, третья часть этих двух книг, она описывает правление царей только в Иерусалиме. Только Южное царство остается существовать со столицей в этом священном городе. Но и заканчивается этот период 586 годом до Рождества Христова, когда Иерусалим был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Когда мы говорим о годах правления иудейских и израильских царей, то возникает, конечно, немало трудностей, потому что речь идет о глубокой древности. Но и кроме того, у иудеев была такая традиция включать в годы правления не только, собственно, годы единоличного правления монарха, но также тот период, когда он был соуправителем у своего отца, или когда он был регентом. Однако эту проблему с датами удалось решить, сопоставляя с данными египетских источников, вавилонских, ассирийских, и таким образом библейская хронология царей выглядит довольно убедительно. Третья и четвертая книги царств были написаны вскоре после гибели Иерусалима, примерно в середине VI века до нашей эры, но автор их остался неизвестен. Начинается третья книга царств с того, что Давид уже очень стар, и он вскоре умрет, а еще не определил, кто будет его наследником. Из-за этой неопределенности при жизни Давида уже при дворе начинаются интриги. Сын Давида, Адония, он четвертый по порядку, но, скорее всего, был старшим к этому времени из оставшихся сыновей Давида, он претендовал на престол. И его поддерживали влиятельные лица в Израиле. Военачальник Иав, священник Авиафар. Собственно, он обеспечил себе поддержку ведущих сил в обществе, армии и духовенства. Адония был так уверен в успехе, что, не дождавшись, пока царь Давид, отец его, умрет, уже провозглашает себя царем. И вот здесь мы встречаемся с третьей силой, часто решающей силой в истории Израиля. И общественной, и религиозной, и политической силой все это соединялось в служении пророков. Пророк Нафан, тот самый, помните, который осмелился обличить царя Давида, обвинить его в преступлении, в убийстве невинного человека, он напоминает Давиду об обещании воцарить Соломона. И Давид объявляет Соломона своим наследником. После смерти Давида Адония продолжает плести интриги и пытается прямо или косвенно с помощью тайных закулисных действий снова овладеть престолом, и в конечном счете он поплатился жизнью. В жизни же Соломона решающий момент описан в третьей главе третьей книги царств. В ней написана молитва Соломона. Он обращается к Богу с просьбой о мудрости. Он понимает свою неопытность, неготовность, он называет себя малым отроком, который ни в чем толком не разбирается, но понимает, что для того, чтобы управлять таким большим государством, ему необходима государственная мудрость. Он просит у Бога мудрости. И Бог дает ему и мудрость, и богатство, и военную силу. Многие на месте Соломона предпочли бы иметь в первую очередь богатство и военную силу. Соломон же понял, что это вторично, и Бог поэтому благословляет его. Правильный выбор ведет за собой много благословений в последующем, а вот неверный выбор часто сопровождается тяжелыми последствиями. И вот здесь мудрость Соломона оказалась благословением как для него, так и для всего царства. Кстати, она вскоре была проверена. Очень скоро среди народа распространилась весть о том, как мудро Соломон решает на суде самые сложные вопросы. Здесь содержится знаменитая история о двух женщинах, которые претендовали на одного младенца. Одна говорила: «Это мой ребенок», а другая: «Это мой ребенок». И тогда Соломон предложил такое решение, Соломоново решение. Он сказал стоящему рядом воину: «Возьми меч и разруби ребенка на две части, половину одной, половину другой». И тут же мать закричала: «Нет, нет, пожалуйста, ни в коем случае, отдайте этого ребенка той». Соломон сразу определил, кто является истинной матерью этого ребенка. Четвертая глава рассказывает о том, как Соломон создает эффективное государство, настоящий государственный аппарат. Он делит Израиль на 12 округов, но исключает из налогооблагаемых областей центральную часть, Иудею, вместе со столицей Иерусалимом. Возможно, впоследствии это сыграло негативную роль, потому что произвело некоторое разделение, отделение Иудеи от остального Израиля. Однако на тот момент это было важным фактором объединения страны вокруг мощного ядра. Соломон, помимо того, что он был очень эффективным в государственном управлении, также оказался и поэтом. Он написал 3000 притч и 1005 песен. И о том, какие он писал песни, мы можем судить по знаменитой «Песне песен», книге, включенной в Библию. Настоящий шедевр любовной поэзии. В следующих четырех главах книги с 5 по 8 говорится о строительстве царского дворца и храма в Иерусалиме. Для того, чтобы обеспечить себя необходимыми строительными материалами, а также мастерами, которых недоставало в Израиле, царь Соломон заключает выгодный договор с тирским царем Хирамом. Тиряне тогда контролировали Средиземноморье. Они были лучшими мореплавателями в те годы и вели очень интенсивную торговлю, так что проблем со снабжением у Соломона больше никогда не было. Шестая глава содержит важную хронологическую метку. Здесь говорится о том, что Соломон начал строить храм в 480 год со времени исхода евреев из Египта. Эта метка помогает установить дату исхода. В середине 15 века до Рождества Христова евреи оставили Египет и вышли в пустыню Синайскую. Размеры храма оказались невелики. Всего 30 метров в длину, 10 в ширину, 15 в высоту. И это было обосновано тем, что Бог сказал когда-то Моисею в пустыне. Бог задал и размеры, и форму, и все необходимые внутренние элементы храма. Тогда он был переносной палаткой, а сейчас настоящее величественное здание. Но величественное не столько вот этими размерами. Для Бога принципиально было верное следование его замыслу, а уже громадье планов выглядело бы излишеством. Любопытно, что даже знаменитый Ирод-строитель, тот самый царь, который страдал гигантоманией и хотел увековечить свое имя в истории, он не мог тоже изменить размеры храма произвольно, а для того, чтобы сделать все это торжественнее, величественнее, Ирод окружил храм огромным двором с величественной колоннадой. И таким образом ему удалось исправить эту, как бы с его точки зрения, оплошность древних строителей, а может быть, самого Господа Бога, ну что он, дескать, не слишком заботился о величественных сооружениях. Надо сказать, что Бог, хотя и ценит усилия Соломона и посвященность Давида, но в первую очередь он говорит о служении ему в чистом сердце. Не камни, не здания составляют сущность нашего поклонения Богу, а отношения, исходящие из глубины нашей души. И этим, кстати, отличается служение Богу от других религий. Люди, следовавшие им, старались впечатлить своих богов величественными сооружениями, башнями высотой до небес. Но не так было в Израиле. Пророки, священники, люди, знающие Бога, понимали, что больше всего ценит Господь. Поэтому, читая историю строительства храма, мы обращаем внимание не столько даже на то, сколько золота было туда вложено, сколько драгоценных камней использовано, а то, чем все завершилось. По окончании строительства храма мы встречаемся с еще одним шедевром. Это молитва Соломона. Духовный литературный шедевр. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которой будет молиться раб твой на месте сём. Когда народ твой Израиль будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их. Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешат пред тобою, и когда помолятся на месте сём и исповедают имя твое и обратятся от греха своего, тогда услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля. Если иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего и придет и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое. Бог услышал молитву Соломона. И не потому, что она красиво звучала, мы знаем. Потому что он ценит то, что в сердце человек, а не то, что на его лице. Не благоговейные постные лица впечатляют Бога, а сокрушенные сердца. Бог заключает с Соломоном договор. И этот договор тоже заслуживает того, чтобы прочитать из него отрывок. «Я услышал молитву твою, прошение твое, о чем ты просил меня, — говорит Господь. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. Но при этом Бог оговаривает условия. Этот храм не связывает Бога навсегда узами, о чем забудут впоследствии израильтяне. Не храм является ценностью, а Бог в храме является ценностью. Итак, Бог ставит это условие. Если ты будешь ходить при лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов». 10 глава 3 книги Царств – это описание вершины могущества Соломона. Это и духовное развитие, и благополучие, и материальное. И вершину этого могущества отражает визит царицы Савской. Неизвестно, где находилась эта Савская земля, возможно, где-нибудь в Аравии или где-то дальше. Соломон получил от нее дорогие подарки, больше 4 тонн золота. А в ответ она получила от Соломона подарки еще более дорогие. Соломон мог себе это позволить. Он имел очень хорошие взаимоотношения со многими соседними государствами, включая такие могущественные, как Египет. Только ежегодное поступление золота в казну составляли около 25 тонн, если мы учтем, что это, в общем-то, небольшие государства с современной точки зрения, то мы поймем, что действительно речь идет о большом богатстве и о высоком уровне благосостояния. Соломон любил подчеркивать эту славу, величие своего государства, своего правления. Он любил красочное шествие. Его гвардия выстраивалась живой цепью от двора, где он проживал, до входа в храм. Воины держали в руках сделанные из золота щиты. Их было 500 щитов. Понятно, они были не для войны, слишком мягкие во время битвы, а для парадов, когда на блестящих щитах отражалось яркое солнце. Это действительно было зрелище. Мощная армия Соломона поддерживала мир с другими странами, потому что Соломон понимал, что врагов провоцирует на войну не сила его, а слабость. Поэтому он покупал в больших количествах боевых коней и колесницы из Египта. Целые города были выстроены им только для того, чтобы они служили гарнизонами для его войск, для его кавалерии, для его колесниц в Гезере, в Гацоре, в Мегидо. Кстати, Мегидо навсегда останется местом, говорящим о войне. И самая страшная битва последнего времени – Армагеддонская. Недаром так называется, потому что она произойдет в долине Мегидо. Той самой долине, где Соломон построил город для своих вооруженных сил. Однако сильные стороны Соломона стали же и его слабыми сторонами. Во Второзаконии в 17 главе записано предупреждение Моисея, чтобы царь израильский, тогда речь шла вообще о будущих царях, не умножал коней, не умножал число жен, потому что они отвратят сердце царя от веры в Бога Единого. И именно здесь, вот в этих самых пунктах, о которых говорил давно тогда Моисей, Соломон в этих самых пунктах не смог остановиться вовремя. У него было множество коней, но это, ладно, полбеды, хотя он начал уже уповать на свою силу военную, но плюс к тому у него было 700 жен и 300 наложниц. 1000 женщин. Вот уж точно, теперь израильтяне могли сказать, у нас есть царь, как у прочих народов, с гаремом, да даже не так, еще круче, чем у прочих. А Соломон по-прежнему верил в Бога, но он начал поклоняться и идолам. Вначале он был просто таким светским, благородным, толерантным правителем, который, имея многочисленные дипломатические сношения, поддерживал такой имидж человека, воспринимающего и другие религии, имеющего широкий взгляд на мир. Он же был таким царем, которым все должны были восхищаться. А для того, чтобы тебя любили, со многим можно согласиться. Соломон досоглашался до того, что вначале построил в угоду своим женщинам храмы Астарта, Молоха, Хамоса, этих узверских культов, которые сопровождались и человеческими жертвоприношениями. Но мало этого. Наступил момент, когда Соломон стал кадить со своими женами вместе в этих храмах. 11 глава 3 книги Царств описывает Божий суд над Соломоном. Бог сказал ему: «Отниму у тебя царство и отдам рабу твоему, только ради Давида, отца твоего, останется часть. И только ради Давида, отца твоего, не сделай этого при твоей жизни, но как только ты умрешь». Так и случилось. С 12 главы начинается рассказ о новом царстве израильском. Оно разделено на две части. Первая, меньшая часть, со столицей в Иерусалиме, Иудея, осталась под контролем Соломонова сына Равоама, а большая часть Израиля откололась. Повод, в общем-то, нашелся тоже, потому что Равоам, увы, оказался не столь мудрым, как отец его Соломон. Тут же при воцарении Равоам встретился с делегацией северян. Они попросили о послаблении налогов, потому что, в отличие от Иудеи, вы помните, другие области израильской земли облагались налогами. И ко времени Равоам это стало большим бременем для израильтян. Однако Равоам захотел выглядеть еще более сильным, чем его отец. Молодые глупые советники подсказали ему, что сказать в ответ. «Мой мизинец толще туловища моего отца, он наказывал вас бичами, а я буду вас наказывать скорпионами». пустые угрозы. Раваам не обладал ни силой, ни мужеством, ни мудростью Соломона. На нем природа, похоже, отдыхала. «По шатрам своим, Израиль!» — сказали северяне и оставили Раваама править только над Иудеей. Вождем северян был тогда Иероваам. Легко спутать эти два имени — Раваам и Иероваам. Иероваам, любопытно, получил обещание от Бога, что тот утвердит его власть, и, вы догадываетесь, если Иероваам будет следовать примеру Давида, именно лучшим примером Давида, если он будет слушать Бога и исполнять его заповеди, не будет отступать от них, то тогда дом Иеровама надолго будет править Израилем, северной частью Израиля. Однако совсем немного времени прошло, как Иеровам стал бояться за свою власть. Ему показалось, что он теряет ее. И вот по какой причине. Каждый год, как вы помните, все израильтяне должны были трижды приходить на поклонение Богу в Иерусалим, в место, которое избрал Бог для поклонения. И каждый год Иеровам видел, как тысячи, сотни тысяч мужчин, воинов его, идут на поклонение в Иерусалим, в самое логово врага его, Раваама, царя. Иеровам испугался, что еще несколько лет, и люди отвернутся от него. Раваам их там обработает в Иерусалиме, и он потеряет свое царство. И потому, чтобы остановить вот этот, с его точки зрения, процесс духовных перемен, он решает построить в противовес Иерусалимскому храму два храма на северных территориях. Один храм на пути в Иерусалим в Вифиле, и другой храм для тех, кто вообще далеко очень живет, на Камчатке, ну, точнее, на северной части Израиля, в Дане. Дан и Вифиль. Мы еще не раз встретимся в Библии с этим словосочетанием. Это два города, в которых стояли храмы, вроде бы как Богу. И Иеровам их построил, как бы не отказываясь от поклонения истинному Богу, но они стали западней для Израиля. В каждом храме должно стоять что-то особенное, чтобы привлекало людей. И Иеровам не додумался ни до чего лучшего, как поставить золотых тельцов в Вифильском храме и в храме города Дана. Некоторые толкователи говорят, что Иеровам на самом деле не имел в виду, что тельцы — это и есть сам Бог, его образ, а это своего рода подножие для Бога. Это как бы престол, на котором он восседает. Но понятно, что для большинства народа, который был со всех сторон окружен древними культами, окружен народами, которые откровенно поклонялись богам в виде животных, в том числе в виде тельцов, поклонялись Ваалу, главному божеству тех времен народов, окружавших Израиль, для этих израильтян разве так легко было отличить, где Бог, а где его престол, а где его подножие? А может быть, этот телец и есть тот самый Бог? Помните, как это было еще в пустыне? Народ собрался вокруг золотого тельца и сказал: «Смотрите, вот Бог, который вывел тебя из Египта». Так случилось и при правлении Иеровама на севере Израиля. Состояние народа стало еще хуже, чем было при идолопоклоннике, или точнее сказать, двоеверце Соломоне. Неоднократно будем встречать, особенно в пророческих книгах, выражение «грех Иеровама». Это опять указание на те самые два храма в Вифиле и в Дане, где люди вместо поклонения Богу били себе лбы, угождая тельцам. Это вело дом Иеровамов ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Так сказано в 13 главе 3 книги Царств. Поэтому царские династии на севере никогда не были долгими. Они часто прерывались еще при жизни одного поколения, в то время как обещание Бога, данное Давиду на юге, оно сохраняло династию Давида на Иерусалимском троне до самого последнего дня существования Иудеи. С 13 главы книга Царств начинает вести параллельную историю южных и северных царей. Один фрагмент говорит о правлении южных, иудейских, а другой сменяется, говорит о правлении самарийских царей, из Северного царства. Южный царь, сын Соломона, Роваам, оказался немного лучше Иеровоама. Он продолжил духовное падение своего отца и вскоре стал легкой жертвой внешних врагов. На пятый год его правления египетский фараон Сусаким, или еще его называют Шишонг I, основатель 22-й египетской династии, захватил Иерусалим и сделал Роваама зависимым от себя правителем. Это была первая успешная атака на Израиль со времен царя Саула за 100 последних лет. Шишонг взял те самые 500 золотых щитов. Иудейский царь Роваам решил сделать медные копии, чтобы сохранить видимость своего величия. Ну как же, его мизинец толще туловища его отца. Представляю, как пришлось мучиться драить, надраивать эти медные щиты до блеска солдатам. Вспоминая, как я старался, начищая бляху от ремня, служа в советской армии, я испытываю глубокое сочувствие к воинам Роваама. Всего иудеи правили 18 царей, и из них только 8 остались в истории как добрые цари. А, кстати, на севере ни один царь не заслужил такой оценки, как добрый царь. Все были негодные и нечестивые. Один из добрых царей в Иудее был правнуком Соломона Аса. В 15 главе говорится о его долгом правлении. 41 год он находился на престоле Иерусалимском с 911 до 870 года до нашей эры. Аса уничтожил идолов, установленных Роваамом и его сыном. Изгнал из страны содомитов, гомосексуалистов, открыто совращающих израильтян в языческих храмах. Он даже отстранил от дел мать-царицу за ее увлечение культом Астарты. А в Израиле достоинство царицы носили не жены царей, а их матери. Настолько серьезно подошел Аса к проблеме духовного очищения в обществе, пробуждения. Ему и в политической сфере удалось добиться успехов. Он победил своего северного соперника, царя Ваасу. Однако, как часто бывает, в этом случае Асе успехи вскружили голову. Он посчитал ненадежным и дальше надеяться на Божью помощь, хотя очень много получил поддержки свыше и стал вести политические интриги, как и прочие языческие цари. Когда Аса умер, на севере уже 4-й год правил печально знаменитый царь Ахав. Об Ахаве мы многие знаем, потому что его имя тесно связано со временем служения пророка Ильи. До Ахава на севере Израиля уже произошло несколько дворцовых переворотов. Там династии были непрочными. Самым успешным из предшественников был царь Амврий. Он построил новую столицу Северного царства Самарию и, по свидетельству историков, был одним из самых сильных царей Северного царства. Столетия спустя ассирийские летописцы продолжали называть Израиль землей Амврия. Археологи раскопали много свидетельств того, что Самария была большим и богатым городом. Но почему об Амврии говорится так мало в Библии? Потому что в духовной сфере там дела обстояли далеко не так хорошо, как в военно-политической. И это характерно для Библии, поскольку Бог обращает внимание не на внешний успех, а на то, что происходит в духовном мире, что в сердцах людей творится, потому что то, что происходит там, и формирует будущее, формирует последующую жизнь. Чтобы укрепить свои позиции в мире, Амврий решил женить своего сына Ахава на дочери финикийского царя Ефваала. Ее звали Иезавель. И она стала злой ведьмой для жителей всей северной части Израиля. С 17 главы до конца книги, до 22-й, священный писатель концентрируется на служении пророка Ильи во времена царя Ахава и его противоборстве с Иезавелью. Это ключевой момент в истории Северного царства. От того, как отреагирует народ на Божьего посланника, на пророка Илью и на его весть, зависело будущее страны, если оно вообще это будущее у северной части Израиля. Народ тогда там был страшно запуган до смерти нечестивой женой Ахава. Она постепенно истребляла одного за другим священников и пророков Господа, и вместо этого насаждала культ финикийских божеств Ваала и Астарты. Пророку Илье даже показалось, что он остался один единственный из пророков Господа, один единственный, кто поклоняется Богу. На самом деле, таких людей было больше, около 7 тысяч, но они прятались где кто, не имея никакого реального влияния на положение в царстве. Это, очевидно, ничтожное число для той страны, в которой проживает не 1 миллион человек. 18 глава – это самый яркий эпизод в противостоянии Ильи и Иезавели. На знаменитой в Израиле горе Кармил Илья устраивает соревнование с пророками Ваала, и там он убедительно доказывает, что именно его бог Ягве является истинным богом. Но, увы, даже такая яркая демонстрация успеха, даже истребление нескольких сотен беснующихся пророков Ваала не изменило ситуации в стране в корне. Глубоко в сердцах израильтяне в своем большинстве остались идолопоклонниками, двоеверцами. Конечно, они боялись после этого бога Ильи, который там, на горе Кармил, совершил чудо, но, с другой стороны, они боялись и Иезавели, царя Ахава, и вообще этих всех богов, идолов, которые тоже вроде бы как бы имели какую-то силу. Эта склонность израильтян к идолопоклонству и предопределила исчезновение их государства через 100 с небольшим лет в 722 году до Рождества Христова. Вы слушали подкаст «Галопом по Палестинам». С вами был Петр Цюкало, и сегодня мы рассматривали бегло, быстро, галопом 3-ю книгу царств. До свидания, до следующей встречи.